Говорит Воронеж. Работает местное радио.
Передаем последние известия.
Атака на подмосковный совхоз имени Ленина усиливается. В пятницу в ряде СМИ появилась информация, что согласно новому постановлению суда, Павел Грудинин больше не является директором хозяйства. Эти сообщения опроверг сам Грудинин. Информационные атаки на народное предприятие и его руководителя стали еще одним механизмом в машине юридических и политических репрессий. На днях арбитраж постановил взыскать с Грудинина более 1 миллиарда рублей. В КПРФ подчеркивают, это еще один эпизод в череде несправедливых судебных решений.
На каком основании судебная система ведет себя как организованный провокатор? Почему силовые ведомства не защищают трудовой коллектив, который полностью обратился в полном составе в защите? Если правоохранительная система не в состоянии защищать честных людей, тогда народ будет защищать сам в рамках закона. Но будем защищать последовательно и принципиально.
КПРФ и представители общественности обратились к соотечественникам с заявлением в защиту совхоза. Попытки уничтожить успешное предприятие связаны с политическими гонениями на Павла Грудинина, уверены авторы обращения.
Грамотный, умный руководитель. Умный, больше по-другому не могу назвать, Павла Николаевича Грудинина, который с учетом рыночных отношений сумел не только отстоять территорию своего хозяйства, умело использовать землю, в то время, когда полтора десятка коллективных хозяйств в этом районе развалилось, распалось.
Совхоз имени Ленина – это притча во языцах. Война с ним ведется уже не первый год. И причина этой войны только одна. Грудинин, руководитель этого совхоза, осмелился выставить свою кандидатуру на пост президента. Вот такова наша демократия.
Мы неожиданную фигуру увидели на левом фланге и его, так сказать, выдвинули в качестве такого народного кандидата. Вот. Но это оказалось роковым годом, потому что он что-то все сломал вот в жизни Павла Николаевича, потому что его начали обнулять.
И ни в одной стране кандидатов в президенты, работающего человека, никогда бы не прессовали за его желание участвовать в выборах, что прописано в Конституции. А здесь они решили сделать такую показательную порку, дабы никто не посмел без ведома вдруг воспользоваться конституционным правом по выдвижению или по даче согласия на выдвижение на руководящие посты.
Он выдвигался коммунистами, да еще и поддержку народа имеет, миллионов людей, миллионов избирателей. Поэтому для правящего режима лучше этого человека как предпринимателя, как руководителя уничтожить.
Борьба с активами предприятия началась в 18 году. Появились ранее судимые лица, которые имели большой мошеннический опыт, и вот этих лиц каким-то образом кто-то подключил к тому, чтобы разобрать это эффективное предприятие. Убить предприятие – значит убить Грудинина.
Мы продолжаем борьбу вместе с трудовым коллективом на протяжении многих лет. Потому что идет попытка рейдерского захвата предприятия. Там есть экономические интересы, есть политические интересы. Последние решения судов с точки зрения наших юристов ничего не общего не имеют с реальным судопроизводством и правосудием. И мы, конечно, будем обжаловать во все инстанции, в том числе и вышестоящие.
КПРФ призывает всех граждан страны проявить солидарность и единство с трудовым коллективом совхоза и его руководителем и поддержать их в борьбе за справедливость.
У современной советской власти нехорошая традиция. После выборов, независимо от их результата, надо мочить коммунистов. чтобы неповадно было выдвигать своих кандидатов на пост депутатов, губернаторов, президентов, ну или выступать против поправок, делающих Путина царем. И еще, власти очень сильно боятся сильных политиков левой ориентации. Один из них – Павел Николаевич Грудинин, директор единственного в Москве и Подмосковье социалистического предприятия совхоза имени Ленина. У нашего микрофона директор совхоза Павел Николаевич Грудинин.
Павел Николаевич, на информационных лентах появилась информация, что вы уже не директор. Вот я смотрю, в кресле сидите, но люди уже всерьез читают эту информацию. Причем организации, такие как «Известия», вроде как солидные организации, распространяют эту информацию. Как вы можете прокомментировать?
Ну, кстати, чтобы вы знали, «Известия» давно уже не солидная организация, а больше так похоже на помойку какую-то. Они тут гонялись за моими детьми, снимали всякие фейковые новости, и мы давно знаем, что они, ну, скажем так, инициировали всякие вот статьи, потому что им райдеры их заказывают, ну, и всякую информацию. Конечно, эта информация не соответствует действительности, потому что, во-первых, решением суда было признать собрание недействительным. Но на самом деле это решение вступило в законную силу, и еще надо пройти много инстанций, чтобы оно вступило в силу. А второй вопрос. У нас же такой принцип. Пока новый директор не избран, старый работает. Поэтому мы же не будем каждые 5 минут собирать опять новое собрание. Вот когда до конца дойдет этот суд, мы тогда в соответствии с законом изберем, то есть назначим новое собрание. Если рейдеры не победят, а у нас будет, а у нас сейчас больше 58% акций, 58, да, по-моему, то, естественно, директором будет избран Грудинин, это известно. Вот. Поэтому эта информация не соответствует действительности, но судя по тому, что мы активно стали, скажем так, собирать вот эти денежные средства, а сейчас очень много денег приходит на расчетный счет, вот, они понимают, что, скорее всего, они там проиграют, и не получится у них получить контрольный пакет акций, вот они и нервничают. Рассказывают всякие небылицы. Я не умер. Я никуда не сбежал, как они там пишут. Значит, я, естественно, работаю. Вот. Наши работники получают зарплату. Мы из плана платим налоги. Вот. А те вот эта вот группа акционеров, которые все время врали на протяжении вот всего этого времени, ну и что? Мы уже как-то им давали характеристику. Это люди, которые были когда-то уволены за воровство, за хищение. Значит, или люди, которые вообще никакого отношения к совхозу не имеют, это наследники. Ну да, их используют рейдеры для того, чтобы разрушить совхоз. Ну, это нас, скажем так, беспокоит, но не является критичным.
По сбору средств, как вообще люди откликаются? Появляются ли какие-то вам обращения, предложения?
Знаете, мы утром пришли, мы же вечером записывали этот ролик и давали реквизиты. В 9 часов утра уже было больше 600 тысяч. Хотя как за ночь люди перечислили деньги, я не совсем понимаю. А сегодня уже, то есть вот валом идут платежи, причем и большие суммы, и маленькие. Я сейчас пока не могу проанализировать все, к концу дня мы сможем сказать, как это идет. Но первый день показал, что совхоз имени Ленина очень, им очень дорожат и наши граждане, которые здесь, и с Урала звонят, и из Иркутска, и из Хабаровска, хотя там уже вторая половина дня, и уже, по-моему, заканчивается день. Поэтому это набирает обороты. Надеюсь, что мы достигнем желаемого. Но уже то, что такое количество людей нас поддерживает, это уже, я бы сказал, большая победа. Понятно. Так что спасибо всем. Хочу сказать спасибо огромное всем, кто откликнулся. Коллектив никогда этого не забудет. Мы еще потом опубликуем все эти данные, если есть такое будет желание. Вот. Но главное, что мы, судя по всему, имеем огромную поддержку среди людей.
Пожалуйста, уточните, где и как найти информацию, которую вот оплачивать?
Ну, во-первых, мы на сайте совхоза все это разместили, и там прям есть даже вот этот код, который можно считывать. Потом нам помогает Коммунистическая партия Российской Федерации, потом блогеры. Сегодня уже приезжали два очень известных, ну, скажем так, представителя вот этой блогосферы. Вот вы, опять же. Ну, а потом там еще вот сейчас работают с какими-то... Вот, я плохо понимаю, что такое платежи он, в этом в интернете. Вот сейчас будут какие-то еще платформы открытые, мы об этом обязательно сообщим. Но все это на нашем сайте есть и будет распространено. Прошло-то меньше полдня с того момента, когда мы приняли такое решение. Поэтому сейчас постепенно это все раскрутится.
правительство признало, что в результате кризиса и эпидемии экономика все-таки оказалась в глубокой жопе. Достижения последних десятилетий по сокращению бедности и безработицы оказались под угрозой в связи с пандемией коронавируса. Об этом в среду заявил премьер-министр Михаил Мишустин. Неделю назад до этого он говорил, что взрывного роста безработицы удалось избежать. 8 июня он говорил, что все уже стабилизировалось, поскольку карантин сняли. Ну, во-первых, он снят не во всей стране. В очень многих регионах он продолжает действовать, и не все предприятия возобновили работу. Очень многие, кстати, разорились. И, несмотря на уже более правдивые заявления, никаких действий по спасению народного хозяйства правительство не планирует. Экономист Юрий Болдырев сообщил, что недавно лидер КПРФ Геннадий Зюганов предложил Путину возродить госплан. По замыслу Зюганова, только при помощи планового управления страной можно выполнить национальные проекты и вытащить экономику из коронакризиса. Понятно, что официальный представитель Путина Песков пообещал учесть предложение Зюганова, но вряд ли будет это предложение учтено на самом деле. Дело в том, что государственный план нужен людям, у которых есть четкие программы, которые рассчитаны на долгосрочную перспективу, например, на ближайшие 10-20 лет. Это коммунисты, но их к управлению страной, как известно, не допускают. План не нужен людям, у которых нет никаких проектов. У правительства России есть только текущие задачи, только краткосрочные проекты, как отмыть большие бабки. Ведь очевидно, что для добычи нефти и природных ресурсов особого плана не надо. Также никакого плана не нужно для сокращения социальной сферы или приватизации того, что еще остается государственным. Это примитивные задачи. А про майские указы, национальные проекты и программы можно забыть. Это просто бумажки для того, чтобы пошуметь, какие мы хорошие. Валерий Рашкин сравнил давление властей на совхоз Грудинина с фашизмом. Фашизм не приемлет никакой оппозиции, никакой альтернативы, никакой независимости от той идеологической, корпоративной, клановой системы, которую он выстраивает. В этом смысле нынешняя Россия – страна победившего фашизма. Так прокомментировал рейдерский захват совхоза имени Ленина глава Московского горкома КПРФ, депутат Государственной Думы Валерий Рашкин. Большая часть закрытых городов вооруженных сил Минобороны показали протестные результаты голосования по Конституции. Так, в 9 регионах уровень поддержки поправок в закрытых территориальных образованиях ЗАТО оказался самым низким из всех муниципалитетов. Таким образом, большинство военных высказалось против назначения Вовки на царство. Это дает надежду на поддержку вооруженными силами народного восстания, если такое потребуется для восстановления социализма.
В России общее число заболевших коронавирусом достигло 713 тысяч человек. За прошедшие сутки в стране выявлено более 6,5 тысяч случаев заражения COVID-19. Басманный суд Москвы заключил под стражу губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, обвиняемого в убийствах. Он будет находиться под арестом до 9 сентября. Исследовательский центр «Гамалеи» совместно с Минобороны приступил к завершающей стадии клинических испытаний вакцины от COVID-19. Первая группа добровольцев, тестировавших вакцину, будет выписана из госпиталя 15 июля. 10 июля российские школьники сдали единый государственный экзамен по профильной математике. Один из самых популярных предметов выбрали почти 400 тысяч выпускников. В Аргентине в День независимости республики прошли протестные акции. Участники требуют от правительства дополнительных мер поддержки населения в условиях кризиса, вызванного пандемией. В Греции прошли массовые протесты против нового закона о демонстрациях. В соответствии с ним силовые ведомства получают право запрещать массовые собрания из соображений безопасности. Власти Китая введут ответные санкции в отношении американских чиновников и организаций. В МИД КНР заявили, что санкции США являются вмешательством во внутренние дела Китая.
Судя по всему, российские власти методично добивают городской общественный транспорт большой вместимости. Во всяком случае, крупнейший троллейбусный завод в Саратовской области ликвидируется. Причиной тому парадоксальное положение, сложившееся в нашей стране. С одной стороны, трамвайные и троллейбусные депо, которые еще сохранились в крупных и больших городах нашей страны, переданы в руки муниципалитетов. А у них нет денег и, соответственно, нет возможности покупать новый подвижной состав. С другой стороны, мощности предприятий не загружены, потому что нет заказов от муниципалитетов. Сложился порочный круг. В течение прошлых лет государство пыталось помочь, выделяя по строке государственной помощи автопрому небольшую сумму, 1,5 миллиона рублей, для софинансирования закупок троллейбусов и трамваев. Целевая субсидия составляла 5 миллионов за каждый троллейбус. Однако впоследствии такие субсидии были прекращены, и закупки практически совсем прекратились. Сегодня наиболее сложная ситуация с городским транспортом и особенно с троллейбусами. Москва решила избавиться от рогатого транспорта. И вот на днях принято окончательное решение. Предприятие, в свое время ставшее первым и крупнейшим в СССР троллейбусным заводом, прекращает деятельность. Министерство промышленности в Саратовской области сообщило, что предприятие гасит долги, распродавая оборудование. Резкое ухудшение финансового положения завода началось в 2019 году. Заказов не было, часть сотрудников работали в режиме неполного рабочего дня. В декабре было объявлено, что Тролза, так называется завод, теперь выходит из режима простоя, однако очередной кризис на заводе пережить не сумели. К работе Тролза так и не приступило. На данный момент в штате осталось 10 человек, а юридическое лицо прекратило существование, рассказывает глава Саратовского областного Минпромэнерго Андрей Архипов. В течение более чем 10 лет основной моделью предприятия стал троллейбус «Мегаполис», в том числе с динамической подзарядкой и увеличенным автономным ходом. Тролза не смог пережить весенний кризис. Он выставляет имущество на продажу и посильно гасит долги. Министр промышленности Саратовской области Андрей Архипов подтвердил информацию. Он заявил, что в штате завода 10 человек, а юридическое лицо производственную деятельность больше не исполняет. Еще в прошлом году губернатор Валерий Радаев, выступая на заседании актива Энгельского района, назвал отсутствие заказов у предприятия причиной происходящего на заводе. Впоследствии это предложение опровергли работники Тролзы. Начало завод берет свою историю в 1868 как Радицкий паровозостроительный. Там производилась железнодорожная техника. Сначала там делали вагоны и пароходы. В 1926 году он стал государственным вагоностроительным заводом имени Урицкого, а в 50-м переоборудован под выпуск троллейбусов. И более 70% всех российских троллейбусов сделаны на этом заводе. Энгельские троллейбусы работают на линиях 86 городов России, в том числе и Москве, и Ленинграде, Казани, Севастополе, Владивостоке, Воронеже, а также за рубежом. В стране остались мощности по производству троллейбусов совсем небольшие. Это Уфимский трамвайно-троллейбусный завод, выпускающий троллейбусы в кузове автобуса «Горожанин». Вологодский завод «Трансальфа», выпускающий троллейбусы марки «Авангард». Освоить выпуск троллейбусов «Адмирал» также на площадях саратовского предприятия пытается фирма «Транспортные системы», известная своими сочлененными трамваями «Витязь», которые вскоре будут поставлены в большом количестве в Москву. Фирма заключила договор аренды производственных площадей и оборудования с Тролзой на 11 месяцев. Как будут использоваться дальше цеха предприятия, неизвестно. На закате своей деятельности там выпускали электрические автобусы и троллейбусы с функцией динамической подзарядки автономным ходом. Электробус с мгновенной зарядкой является одним из экологически выгодных видов транспорта. Особенностью модели, которую выпускали на Тролзе, был пантограф. Он позволяет заряжать батареи очень быстро. А сейчас идут суды, многие фирмы, которым Тролза задолжала, стремятся ее обанкротить, разорить и уничтожить. Очевидно, что продукцию предприятия муниципалитета расхватали бы как горячие пирожки, если бы удалось снизить цену на троллейбусы. Но нет, у предприятия серьезные проблемы со сбытом были уже давно, из-за чего, собственно, пошло оно ко дну. Самое печальное в трагической судьбе предприятия – это будущее и настоящее коллектива. А это почти тысячи человек. Где они будут трудиться? На какие средства жить? Часть специалистов перешли на новое производство, открытое другой конторой. Но это не решает всех проблем людей в комплексе. Вот оно, бесплановое, стихийное, рыночное, капиталистическое хозяйство. Советская власть никогда не дала бы уничтожить завод, который снабжает города столь нужной вещью, как троллейбус.
Мы передавали последние известия.
По сведениям Воронежского областного гидрометцентра, в ближайшие сутки ожидается переменная облачность, дождь. Ветер восточный 6-11 метров в секунду. Температура 28-30 градусов тепла. Во вторник, 14 июля, дожди, грозы. Температура ночью 17-19, днем 26-28 градусов тепла.
Ленинский университет миллионов.
Каждый из нас на своей шкуре испытал, что такое капитализм. Работа с постоянными унижениями и страхом увольнения. Минимум свободного времени для саморазвития. Вечная ипотека. Сегодня, во время пандемии, мы видим, что капитализм лишает нас здоровья. А кое-кого эффективный рынок уже убил. Врач Елена Непомнящая выбросилась из окна от страшных перегрузок, дикой усталости и полного невнимания властей. Осталось двое детей. Сколько еще будет смертей и сирот, мы не знаем. Против капитализма стоим мы. Левые, коммунисты, красные, как нас ни называй. Мы с вами боремся со страшным врагом. Боремся каждый в меру своих сил. Мы – авангард нового мира. Мира без насилия и войн, без угнетения, где каждый трудится для общего и для своего блага. Но пока мы разрознены. Наши идеи мало кто разделяет. Враг силен, а мы слабы. Наш враг уже бросил на смерть в мировую бойню десятки миллионов жизней ради прибыли немецких, английских, русских и американских олигархов. И бросит еще, не сомневайтесь. Но самое страшное в том, что народ, простые люди, верят в капитализм и в рынок. В мире системный кризис капитализма, локальные войны могут перерасти в большую войну, надвигается экологическая катастрофа. Но люди верят, что причина в чем угодно, только не в капитализме как таковом. Пришло время понять, как разбить эту веру. Если мы создадим научный план просвещения людей, если мы будем гибки, но бескомпромиссны в борьбе, мы обязательно победим, и над миром все-таки взойдет заря новой эры. Люди будут свободно трудиться ради общего будущего, чтобы наша планета стала цветущим садом. Итак, как же разбить веру в капитализм? Как изменить общественное сознание? Что мы, левые, должны сделать в первую очередь для победы? Спросим у науки. Известный социолог Серж Московичи показал, что изменения в обществе происходят путем влияния активного меньшинства носителей нового. Старые ущербные нормы поведения отживают свое из-за ненужности, несоответствия новым реалиям жизни, Поэтому появляются первые носители новых норм. Но большая часть этих новаторов не заявляют о своих идеях. Они молча терпят старый, уходящий конформизм, шкурой чувствуя, что-то здесь не то. И лишь некоторые начинают вещать о новом вслух. И когда их число достигает критического уровня, общество меняется. Чем сплоченнее меньшинство, тем активнее оно меняет общество. Яркий пример – опыты с зеленым и голубым. Группам людей показывали цвет промежуточный между зеленым и голубым. Каждого по очереди просили назвать цвет – голубой или зеленый. И в каждой группе были подсадные утки, которые всегда говорили «зеленый». Если эти утки говорили «зеленый» подряд в порядке очереди, то мнение остальных сильно сдвигалось в сторону зеленоватости. Действовал эффект сплоченного меньшинства. А если утки высказывались не подряд, а через одного или двух человек, мнение большинства сильно не менялось. Дальнейшие опыты показали, что важное условие успеха меньшинства – не повторение тезиса, а выработка определенной реакции, систематическая связь ответов с реальностью и их смысл. Информация должна восприниматься как обоснованная, отличная от уже известной, отражающая реальность, объективная. Меньшинство – как уверенная в своей правоте и приверженная своей точке зрения. Теперь вы понимаете, куда я клоню? Первым делом разрозненные левые должны объединиться в своей пропаганде. Мы видим, что сплоченное меньшинство действует гораздо эффективнее, чем несплоченное. Нужно выработать единую идеологическую и политэкономическую программу. Но эти же данные показывают, что догматизм, некритическое повторение программ прошлого только погубит дело. Споры внутри левого движения бьют по его привлекательности и убедительности в массах. Очень важны коллективные заявления разных левых, объединений по одинаковым вопросам. Пусть у этих заявлений будут разные формы, но единый смысл. Это придаст им наибольшую эффективность. Важно помнить, что каждый день капитализм усугубляет кризис и тащит человечество к новым потрясениям, к войнам и уничтожению биосферы. Надо сплотиться перед лицом этого врага. Как же мы будем объединяться? Каков алгоритм? Мы видим его примерно так. Первое. У нас уже есть много прекрасных коммунистических объединений, которые создают интересный и уникальный контент, при этом не прогибаясь под власть. Это и Агитпроп, и Союз марксистов с двумя сильными блогами Station Marx и Вестник Бури. Всех подразделений наших коммунистических войск уже не перечесть. Все ведут борьбу на своем участке фронта. Мы призываем каждое объединение предложить свою программу переустройства страны, за которую стоит бороться и агитировать. Пусть это будет 3-5 простых и понятных пунктов, как апрельские тезисы Красного ТВ. Важно не бояться заимствовать и цитировать друг у друга, если тезис реально важный. Например, построение советов, низовых инициативных групп. Второе. Открываем свободную дискуссию на тему общей программы и предлагаем ее. Это совсем просто. Каждое левое объединение может ознакомиться с программами всех остальных и взять себе в программу все лучшее или то, что встречается чаще всего. Например, если тезис про обобществление нефтегаза под народным контролем находит поддержку у многих, включаем его в общую программу. Третье. Начинаем согласованно агитировать за общую программу путем коллективных заявлений по тем или иным вопросам, путем призывов к единым действиям всех левых против очередной инициативы власти. Например, за активный бойкот голосования по обнулению Путина. Сейчас у левых большая проблема. Нет единой позиции по важным политическим вопросам. И доверие к нам падает. Четвертое. Параллельно каждое коммунистическое объединение продолжает разрабатывать свою программу, выпускать ролики и прочие материалы, подавая их как предложение подработки и улучшению общей программы. Важный принцип. Вовне мы едины, а внутри мы друг с другом дискутируем. Как это все организовать? Для начала собрать чаты с представителей всех левых объединений и там обсудить алгоритм сотрудничества. Без демократического централизма никуда. Опыт показывает, что только организованное меньшинство может изменить общественное сознание. У нас уже есть много коммунистических объединений, кружков, YouTube-каналов. Каждый из них ведет борьбу самостоятельно, а споры между ними бьют по нашему авторитету. Поэтому нам надо создать общую программу и вести пропаганду согласованно. Без объединения мы не сможем вырваться из своей локальной левой тусовки и донести наши идеи до всего угнетенного народа. Но, допустим, мы левые объединились. Теперь у нас единый фронт, противостоящий страшному врагу – капитализму. И мы выступаем с единой новой повесткой. Достаточно ли этого для победы? Нет, нас по-прежнему мало. Поклонников Дудя, Навального или Путина много. Пришло время нести наши идеи в массы. Мы должны не просто собраться в единый кулак, а выйти за пределы левых пабликов, чатов, кружков и YouTube-каналов. Выйти на широкий оперативный простор массовой пропаганды. И начать наступление. Ведь наш враг наступает, с каждым днем ухудшая ситуацию в мире. Мы должны нанести ответный удар.
Ленинский университет миллионов.
Мы продолжаем обсуждать прошедшие уже, собственно говоря, чуть не сказал выборы, прошедшее голосование. И, конечно же, нельзя обойти вниманием, никогда не обходится во время последних, ну, последних, там, я не знаю, выборов за последние лет 10, наверное, без независимого аналитика Сергея Шпилькина, всегда смотрит на его графики, диаграммы и так далее. Сейчас посмотрим и мы, особенно если вы смотрите на канале в YouTube, вам тоже будет видно, и что касается графиков тоже, речь идет об аналитике, связанной с голосованием, собственно, как голосовали и сколько вбросили. Сергей Шпилькин у нас на прямой связи, правда, без видео. Доброе утро, Сергей.
Доброе утро.
Доброе утро. Ну вот то, что вы без видео, кажется, укрепит конспирологическую версию, которая меня абсолютно потрясла. И заключается она в том, что вас не существует.
Да, вы извините, ради бога, что мы не сразу о графиках, но очень быстро.
Вы же точно есть, Сергей?
Нет, нет, я галлюцинация почему-то.
Коллективная, да, причем?
Да.
Татьяна обращается, просто кто не понял, из слушателей, к публикации аргументов и фактов, которые предположили, что Сергей Шпилькин не существует, он какой-то проект, там, движение «Голос» или еще что-то в этом роде. Ну вот, во всяком случае, голос действительно, вы слышите, и мы сейчас начнем более-менее объяснять. Сергей, на самом деле, вот тот, кто заходит в ваш Facebook впервые, допустим, после выборов, там, по ссылке или еще куда-то, он может не все понять, или может ничего не понять даже, потому что понятно, что вы давно этим занимаетесь и очень давно объясняете, и многие вещи, как бы для ваших завсегдатаев, они абсолютно ясны. Давайте попробуем очень кратко нашим слушателям разъяснить, в чем суть методики, очень быстро, ну, насколько это возможно, примитивно, да, и, может быть, пояснить, например.
У нас здесь, просто для тех, кто слушает по радио, у нас открыт график «Вся Россия», и это касается того голосования, которое
референдум
прошло.
Референдум 2020, да.
Явка, количество голосов на участках в интервале явок 1% и результаты кандидата. Как этот график читать, на понимать, что смотреть, да. Как это понять?
Ну, давайте, смотрите. У нас в стране 99 примерно тысяч избирательных участков сейчас. То есть на каждый участок, давайте на правую панель посмотрим, угу. На каждом участке у нас есть два числа, три числа. Это количество голосов за кандидата «да» в данном случае, поскольку у нас не выборы, а голосование. Количество голосов за кандидата «нет» и количество недействительных. Плюс мы знаем явку на этом участке. И мы можем эти три точки отложить в координатах. То есть по оси X мы откладываем явку, и три точки, соответственно, «да», «нет» и «недействительные». Красный, синий и фиолетовый. Вот. Ситуация вот в чем состоит. На выборах... Стоп, подождите, давайте останемся пока на левой панели.
Да,
ситуация стоит в следующем. Если мы посмотрим, как выглядели выборы, например, в Москве до последнего времени, или как они выглядели в России до, скажем, там, 2003 года, то голоса участков за кандидатов, да, нет, ну, верните
давай,
обратно к федеральным выборам. Нет,
не переключаемся по картинкам, остаемся на всей России.
У нас было присутствие, вот что мы видим на этой картинке? Мы видим такое ядро, где-то на явке 42%, и результат, да, примерно 65%. И от него уходит хвост вправо-вверх. Вот до последнего времени... Да, до последнего времени, как сказать, в старые времена у нас было только ядро у наших федеральных выборов. Потом из него постепенно начал расти хвост.
Вот этот, который вверх загибается, да, вправо?
Который загибается вверх. И хвост этот объясняется довольно простой механикой, которая подтверждается наблюдениями с мест и всякими разнообразными, от физических наблюдений до отсмотра видео с выборов, когда оно появилось. Что участки в ядре – это участки, на которых более голосуют честно. Участки хвоста – это участки, где за нужную кандидатуру добавили голосов. Потому что при добавлении голосов у нас происходят две вещи. У нас, во-первых, растет явка, поэтому участок съезжает вправо. А во-вторых, у нас растет результат нашего поддерживаемого кандидата, поэтому его результат уезжает еще и вверх. А результат остальных кандидатов уезжает вниз, потому что у нас сумма процентов 100. У нас фиксированная сумма процентов. Вот, и это голосование отличается тем, что на нем впервые объем хвоста превышает объем ядра.
То есть вот, на всех... вот здесь ядро.
Да, вот здесь ядро, на нем зарегистрировано вот примерно 35% избирателей. А хвост – это вот все остальное, вот все, что кроме вот этого круглого пятна, это все хвост. В результате у нас примерно на 35% избирателей участков, да, если считать их по избирателям, потому что участки бывают разного размера. У нас, судя по всему, был нормальный подсчет, и на 65% участков, если измерять их в избирателях, у нас происходили какие-то манипуляции с голосами. Но какие манипуляции мы сейчас слышим из разных мест, да, от ночных, от странных коробок в Санкт-Петербурге до просто рисования протоколов, ну, наша система накопила много таких способов. Вот. А с левой стороны нарисовано то, что если мы вот возьмем вот эти точки на правом графике и как бы сыплем их на ось X, посмотрим, какого размера кучка получится, какой формы. Вот слева нарисована форма этой кучки для синих голосов и для красных голосов. Вот. Для синих голосов она вот такая с двумя примерно одинаковыми горбами, а для красных голосов она у нас... с неравными горбами, второй горб сильно выше первого, он образовался из хвоста.
Угу. И, да, я прошу прощения, Сергей, просто чтобы далеко не уходить, поясните еще раз, если возможно, каким образом мы знаем, сколько подали за того или иного кандидата, у нас их два, да и нет, в каждый момент времени.
Вот, это не время.
Хорошо, в каждый момент явки.
Нас здесь, нет, и не момент явки, у нас здесь конечные явки на всех участках.
Ага.
То есть это срез не по времени, это срез по участкам.
А.
У нас просто есть, в стране есть разные участки. Есть участки, на которых явка до 40, а есть участки, на которых явка 80.
Так, понятно.
Вот мы смотрим, как ведет себя соотношение голосов за кандидатов на участках с разным уровнем явки.
А,
мы видим,
понятно.
Что на левом... Да. На левом графике мы видим, что при явках там в процентах 50, у нас форма графиков одинаковая. Вот там тонкие серые линии, под графиком прорисована форма синего графика, да, чуть-чуть увеличенная, чтобы они совпали. До примерно 50% они совпадают, а потом начинают расходиться. И этому же соответствует переход от ядра к на правом графике. То есть наш хвост, где мы предположительно добавляем голоса за «да», он и здесь начнет отличаться по форме распределения голосов. И что тут интересно в графике? Вот это заштрихованное отличие, это в некотором смысле количество лишних голосов, которые мы добавили.
Немало.
Добавили немало, да.
Предположительно,
на самом деле есть тонкости, потому что это... Да, это не то, чтобы, во-первых, физический вброс невозможно в статистике отличить от просто приписки-то, а во-вторых, существуют разные механизмы фальсификации, можно еще и перекидывать голоса из одного ящика, из одной пачки в другую, это немножко другая механика, и немножко другой результат.
Или, или переписывать их, когда протокол создается, от одного к другому.
Да, или переписывать в протоколе. Это имеет немножко другой эффект на вот этот вот показатель, но, тем не менее, как общий индикатор, это некое число. Это число никогда у нас на выборах еще не встречалось. Это самое большое количество аномальных голосов на всех выборах. Предыдущие рекорды – это президентские выборы 2008 года и думские 2011. Там было примерно 14 миллионов, чуть больше.
Если говорить по каким-то регионам, можем ли мы видеть особенности? Условно, там все говорят про Ненецкий автономный округ. Значит ли это результаты, да, которые озвучил ЦИК, значит ли это, что там график будет приличным, назовем это так? Ну и традиционно смотрят там на Москву, Питер и на Северный Кавказ. Что-то по регионам для вас самое интересное?
По регионам интересно то, что очень разные результаты по регионам вообще. Некоторые регионы целиком находятся в ядре, практически из него не выходят, почти не имеют хвоста. Это у нас Хабаровский край, да, это такая новая цитадель, новая неожиданная цитадель демократии после победы губернатора от ЛДПР. Там вся местная власть на всех местных выборах победила ЛДПР, и выборы перестали подделывать совсем. Там и до того не очень этим занимались, не очень тренировались. Вот.
То есть, вот я правильно понимаю, что здесь нету никакого хвоста? Вот,
нет хвоста,
да. Да, одно ядро, и все.
Вот ядро,
да,
и все.
Одно ядро, там соотношение типа 60 на 40, да, нет, и все. То есть не нашлось ни одного яростного сторонника поправок. Ну, то есть не то, что не нашлось, но так... Очень мало участков таких, где бы прямо все собрались за поправки. Вот. А донорами голосов за поправки выступают другие. Это Ненецкий автономный округ, он просто очень маленький, там очень мало участков, поэтому левый график довольно бессмысленный, ну такой, маловразумительный. Но на правом графике видно, да, что, во-первых, тоже явка, кстати, довольно высокая. Ну, это и особенности севера, где труднодоступные участки, и, видимо, просто общая гражданская активность.
Mm-hmm.
Но да, здесь победили синие. Здесь победил
нет. Единственное, где они победили.
Да, единственный регион России, где это произошло. Да, в других местах это
что только интересно, можно понять, что за нет вброса не было. Ну, то есть мы можем себе смоделировать такую картину, что там, допустим, руководство тоже против соединения с Архангельской областью, оно устроило голосование нет, устроило там вбросы. Вот по этому графику видно, что там вбросов, видимо, не было.
Нет, хвост вверх не уходит, то есть есть... Явка растет, а соотношение голосов «да-нет» не меняется. Это ситуация, когда каким-то образом увеличивается явка, но это может быть по-разному, из разных факторов. Но,
Москва.
Но голоса... Да, Москва. Москва отличается тем, что в ней последний раз хвост существовал в 2011 году.
2011 вот год, это у нас думская кампания.
У нас были думские выборы 2011 года, после которых последовали протесты. После этого хвост как ножом отрезала. Москва была всегда кругленьким, аккуратным ядром, без вообще каких-либо
постов. И вот тогда и родилось это мнение про золотой стандарт московский.
Да-да-да, вот именно тогда и возник этот золотой стандарт московских выборов, да, который на самом деле обязан своему появлению все-таки в первую очередь людям на улице, на мой взгляд. Вот. В этот раз в Москве родился, хвост родился вновь. Такого размера, в общем, какого мы еще не видели, да. Да, вот это довольно большая часть участков. Я бы сказал, что это примерно треть, но люди на самом деле изучают это дело подробно на местном уровне, и там будет... Думаю, что про Москву мы будем довольно много всего понимать, потому что мы наблюдателей, хотя и не запредельно много, но были члены комиссии.
А скажите, пожалуйста, как-то... нам надо сейчас прерваться.
Давайте на полминутки прервемся. Наши слушатели, зрители, те, которые смотрят нас на YouTube, как раз смогут самостоятельно поизучать картинки. И вернемся, продолжим.
У меня один коротенький вопрос про Москву, и потом можем дальше. Интересно.
Вообще, не, мы до половины, естественно.
Господи, я впервые понимаю эти графики, если честно.
Надо сказать, что Сергей, конечно, объясняет шикарно. Все, перед вами Москва.
Москва, вы что?
Может иметь этот вид на Москву.
Этот инструмент дает возможность выйти гражданам из нуждаемости.
«Утренний разворот» с Татьяной Фельгенгауэр и Александром Плющевым.
И мы продолжаем изучать графики вместе с независимым аналитиком Сергеем Шпилькиным. Вот смотрите, Сергей, мы сейчас говорим про Москву, и мы видим, что здесь опять появился хвост. А то, что в Москве было электронное голосование, как-то влияет на график? Или она мешает составить этот график, или как?
Ну, у нас, как сказать, поскольку по электронному голосованию у нас всего один участок, его здесь нет. Он бы, поскольку он гигантский, бесконечно отличается от всех остальных участков по размерам в тысячу раз, да, он, на нем миллион человек. Его тут просто не учитывается. Конечно, по-хорошему, электронное голосование надо было бы разбивать как минимум на территориальной избирательной комиссии, потому что одна такая большая штука, в которой невозможно разобраться, это совершенно негодный инструмент.
Ага, то есть, хотя в принципе, вот такой математический анализ для электронного голосования на данный момент невозможен, просто потому что там все свалено в одну кучу.
Да, именно так. То есть у нас нет никакой базы, на которую можно было бы ориентироваться в предположительно честных участках.
Ага, все понятно.
Да, но, между прочим, результат электронного голосования, он примерно попадает вот в ядро, может быть, чуть выше по результату, да. Это там...
То есть вот здесь бы он был?
Нет, ну, мы не знаем явку, то есть явка электронного голосования, параметр довольно бессмысленный.
Но
результат, да, там примерно 64% или что-то такое. Ну, то есть он в пределах приличия, он не в хвосте, по крайней мере. То есть электронное голосование оказалось не столь уязвимо для давления, или его просто не стали использовать для этого. Угу.
Петербург.
Да, Петербург. Давайте, потому что с Петербургом приключилась очень печальная история.
Тут есть ядро или только хвост? Простите.
Ядро есть, от ядра осталась бледная тень. Ага. Если
по идее, оно должно быть здесь.
Да, здесь было ваше честное голосование. Да.
Татьяна показывает на практически пустое место, надо сказать. Я поясняю, для тех, кто слушает по радио.
Облачко,
да.
Почти полурастаявшее. Вот. Зато там видно, справа у нас такое странное образование, в котором видны разные концентрированные хвостики, концентрированные кластеры. Это, видимо, результаты административного рвения отдельных территориальных комиссий. Я детально не разбирался, но готов спорить, что каждому этому пятнышку соответствует отдельная территориальная комиссия, которая рисовала результаты в соответствии со своими представлениями прекрасно. Кто-то рисовал результат, кто-то рисовал явку, кто-то и то, и другое. Ну, в общем, это такое...
Это очень интересно, потому что получается, что дозаставлялись, что получился только один хвост. Или дорисовались, что получился один хвост.
Ну, дорисовались, да. Санкт-Петербургская избирательная комиссия известна своей некоторой
художественными своими способностями.
Да. Хотя, и это печально на самом деле, потому что до последнего времени на федеральных выборах как раз Петербург бывал, держался не хуже Москвы.
Угу. Понятно.
На губернаторских там гуляли по бюфету очень сильно.
Смотрите, у нас полторы минутки буквально осталось до конца эфира. Я хотел бы, чтобы вы подвели итоги, потому что вы уже сказали, что вот это аномальное голосование, оно небывалое вообще со времен тех, как мы наблюдаем за выборами. Да, что еще из итогов?
Я прошу прощения, нам просто сейчас показали, как выглядит голосование в Чеченской Республике.
Да,
да, вот так. Ну да.
И оно там не то, что нет ядра, и его действительно нет. Там и хвоста, в общем, нет. Просто где-то, где-то в небе, в правом углу.
Где-то в небе, да.
Да, там
просто вот такое концентрированное красное.
Так вот, общий итог. Какой можно сказать еще, помимо того, что это были самые крупные? Можно оценить, например, сколько миллионов голосов?
Ну, 20, ну так вот этот показатель в аномальных голосах, это 20 миллионов. Да. Mm-hmm. Предыдущий рекорд был 14-15.
Угу. Вот что в основном решило, получается, досрочка, надомная или что?
Судя по всему, досрочное голосование, потому что по ходу голосования в день голосования, если отсчитывается от явки, то есть то, что принесли на участок на досрочке, вот оно и решило.
Угу.
Потому что в день голосования, судя по всему, происходило более-менее нормального. Так, ну так, умеренно, прилично во всех регионах. Мы, к сожалению, не можем отделить результаты досрочки от результатов голосования, они в протоколе не указаны, но хотя бы заявкой можно посмотреть, явка росла обыкновенным образом.
Таким образом, если власти не изменят своего отношения к народному волеизъявлению, и все выборы теперь будут превращены в одну сплошную фальсификацию, то другого выхода, как вооруженное восстание по свержению царя, у народа и не остается. А уже дальше каждый должен спросить себя, готовы ли мы взять в руки автоматы и сесть в танки, чтобы бороться за народную советскую власть. Вы слушали Ленинский университет миллионов. Всего вам доброго и до новых встреч в эфире.
Передача подготовлена радиостанцией «Местное радио Воронеж» Ленинского райкома КПРФ. Всего вам доброго!